«Большой формат».
Здравствуйте. В студии Наталья Мамедова. Начинаем информационную программу. Новость последних минут. Мосгорсуд отменил приговор Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и отправил дело в первую инстанцию на новое рассмотрение. Суд оправдал футболиста Мамаева по статье о хулиганстве. Приговор Кокорину оставлен без изменений. Ему оставлен прежний срок в колонии. Мамаеву реальный срок заменили исправительными работами на один год. На пересмотре приговора настаивала защита спортсменов, которая утверждала, что при его вынесении были допущены нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона. С нами на прямой связи управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов Ларин и партнеры Владимир Юрасов. Владимир Станиславович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну вот, даже не знаю, какой вопрос задать первым. Мы все крайне удивлены, что произошло. Люди, которые даже уже сидели, собственно, да, и вышли на свободу, вдруг идет оправдательные какие-то вещи.
Да. Ну, смотрите, во-первых, хотел оговориться, что я не являюсь адвокатом, да, ни Мамаева, ни Кокорина, практикующий адвокат по аналогичным делам. Как я это вижу ситуацию со стороны, да, из той информации, которую все мы сейчас слышим, знаем. Да, Мосгорсуд – это вторая инстанция по отношению к суду первой инстанции. Соответственно, в суде первой инстанции, если коротко, Мамаев и Кокорин были обвинены по составам там, хулиганства и так далее, да, но... Сейчас мы услышали буквально благодаря вот оперативной информации, да, в прямом эфире, да, что Мосгорсуд отменил Мамаеву по статье хулиганства, да, то есть он его оправдал. Это говорит о том, что были более серьезные основания суда первой инстанции по обвинению Мамаева по хулиганству, но Мосгорсуд увидел, что была ошибка суда первой инстанции, да, и, соответственно, свой вердикт вынес. Но при этом мы должны понимать, что из СМИ я сейчас услышал, что дело передано все равно в суд первой инстанции, скорее всего, для усовершенствования, для доработок, которые Мосгорсуд увидел у суда первой инстанции, который вынес решение. То есть в сухом остатке что мы видим, как я это понимаю из СМИ? Первое, что Мосгорсуд смягчил приговор Мамаеву, да, отмел статью хулиганства 213, это говорит о многом, это говорит о том, что он за хулиганство уже не виновен, но при этом суд первой инстанции еще будет учитывать информацию Мосгорсуда, решение Мосгорсуда для того, чтобы прояснить и вынести еще один самостоятельный приговор. Как Мамаеву, так и Кокорину.
А смотрите, вот вы говорите, что по статье хулиганства, значит, его оправдывают. А статья побои?
Соответственно, статья побои остается, да, но так как она остается совместно с Кокориным, поэтому его дело по Мамаеву, Кокорину, так они были вместе, да, спускается вниз, то есть опять туда же, где был вынесен первичный приговор, суд первой инстанции, для того, чтобы еще раз доработать указанные Мосгорсудом ошибки, которые совершил суд первой инстанции. Именно по побоям обоим, да, а по Мамаеву, еще раз подчеркиваю, Мосгорсуд признал его невиновным.
С этим разобрались. Владимир Станиславович, как это будет выглядеть на практике? Вот Мамаев теперь на что может рассчитывать? Он отсидел, получается, а теперь оправдан. Какая-то реабилитация, компенсация, что будет?
Смотрите, ну, во-первых, все-таки надо дождаться первое документального решения суда, Мосгорсуда. Документального, то есть бумажного, да, потому что мы сейчас питаемся информацией оперативной, она важна, да, а именно что будет написано в определении Мосгорсуда будет являться приоритетным как для Мамаева, так и, соответственно, для Кокорина касательно оправдания его по хулиганству и оставление статьи по побоям, да, именно в этом определении суда, который адвокаты и он лично, Мамаев и Кокорин имеется в виду, получат на руки, будет конкретика. Сейчас можно просто рассуждать, но это не очень профессионально и справедливо будет по отношению к Мамаеву Кокорину.
Еще из оперативной информации идут новости, РИА Новости сообщает, защита футболиста Мамаева позже решит, будет ли подавать на реабилитацию. Если будет, что это означает? Вот просто разъясните.
Да, если говорить обычным языком, реабилитация это некие действия человека, который сначала был обвинен следствием, потом суд первой инстанции утвердил, что он виноват, а суд вышестоящий, как мы видим, инстанция Мосгорсуд, его признал невину. Если говорить обычным языком, он будет просить компенсацию, если на то есть юридические основания. Компенсацию за то, что следствие и суд ошибся, да, и это правильно и законно. Но, еще раз говорю, очень важно понимать, есть ли основания для реабилитации и получения компенсации за ошибки следствия и суда. Потому что реабилитация бывает условно двух видов. И отмена приговора по нереабилитирующим основаниям и по реабилитирующим. По реабилитирующим это значит, человек реально доказано судом вышестоящим, что он невиновен. А бывает так, что просто истек срок давности привлечения уголовной ответственности по данной статье. Это нереабилитирующее основание, да? И поэтому подавать на реабилитацию нет оснований.
Понятно. Спасибо вам большое за разъяснение и комментарий. С нами на прямой связи был Владимир Юрасов, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры. Напомню, футболисты Кокорин и Мамаев отбыли реальный срок в колонии за участие в двух драках в центре Москвы.
Вести ФМ. Первое о главном.
Задержанные в Беларуси россияне назвали конечную цель поездки. Транзитом через Минск они направлялись в Латинскую Америку. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» сообщил консул России в Беларуси Кирилл Плетнев. Он подтвердил, что наши дипломаты смогли пообщаться с каждым из задержанных. По словам Плетнева, они находятся в не самой лучшей морально-психологической форме.
Хотелось бы подтвердить, что в ночь с 31 июля на 1 августа в тюрьме номер 8 города Жодино Минской области состоялся консульский доступ к задержанным гражданам Российской Федерации. 7 часов он проходил, потому что консулы посольства России в Белоруссии могли провести беседы с каждым из 33 задержанных россиян, которые в ходе этих бесед выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями. Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд. 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минска в Стамбул, после чего в третью страну. Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в латиноамериканском регионе. Про их физическое состояние хотелось бы отметить следующее. Мы, конечно же, постарались приободрить россиян, но должен также откровенно сказать, что наши соотечественники находятся не в самой лучшей морально-психологической форме. Они не понимают, абсолютно не понимают, почему им инкриминируется связь с оппозиционными лидерами Белоруссии, фамилии которых большинство из них никогда не слышали.
Противоречие в показаниях задержанных вполне объяснимо сложностью положения, в котором они оказались, отметил Плетнев. Дипломат также сообщил, что никаких предметов, запрещенных к провозу через границу, у россиян при себе не было.
Безусловно, в данной ситуации необходимо учитывать, что планирование такого сложного маршрута по перелету на другой континент, особенно в текущих мировых условиях, является крайне сложной задачей, в которой огромное количество переменных. Также нам нужно понимать, что люди, которые оказались неожиданно для себя в очень сложном положении, в следственном изоляторе, под подозрением в правонарушениях по уголовным статьям. В такой ситуации очень сложно быстро и оперативно сориентироваться и понять, что отвечать, и уж тем более, как отвечать, чтобы у следователей не возникало никаких сомнений и подозрений в их словах. Отдельно подчеркиваем, что никаких предметов, которые запрещены к перевозу через границы, при них не было. Все, что находилось в их багаже, это одежда, предметы личной гигиены и лекарства.
Консул пообещал, что всем задержанным будет оказана адвокатская помощь, правда, адвокаты будут белорусскими. Между странами продолжаются переговоры на всех уровнях. Российская сторона надеется, что недоразумение вскоре прояснится, задержанных выпустят на свободу. Группа россиян из 32 человек была задержана 29 июля в санатории под Минском. Еще один человек на юге страны. Белорусские власти подозревают россиян в подготовке массовых беспорядков в республике. В Москве заявляют, что задержанные не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивается. И не вмешивается во внутренние дела Беларуси.
Вести ФМ.
Сестер Хачатурян будут судить присяжные. Такое решение сегодня принял Мосгорсуд. Оно касается двух старших сестер, обвиняемых в убийстве своего отца. Младшую уже судят отдельно. Повлиял возраст подсудимой и ее психологическое состояние. Мера пресечения для всех девушек оставлена прежней. Запрет определенных действий. Последние новости о процессе у нашего корреспондента Александра Санжиева.
На улице кордон полиции, а в зале два автоматчика в масках. Заседание по делу двух старших сестер Хачатурян проходило в закрытом режиме. О решениях прессе сообщали адвокаты уже на улице. В частности, стало известно, что суд согласился с просьбой защитников и принял решение разбирать дело с участием присяжных, рассказал адвокат Кристины Хачатурян Алексей Липцер.
Суд присяжных в данном случае это суд общества, грубо говоря. Да? То есть это люди, которые будут вызваны случайным образом для участия в этом процесс. По нашему мнению, нам будет в данном случае проще и, скажем так, удобнее, да, рассказать именно простым людям, в чем заключается в суть дела, да, почему мы считаем, что девушки невиновны в предъявленном им обвинении, и надеемся на то, что именно общество сможет оправдать.
Сторона потерпевших, это родственники убитого Михаила Хачатуряна и его защита, уверены, что присяжные признают двух сестер виновными. Якобы в деле есть весомые и неопровержимые доказательства. Более того, от девушек даже сейчас можно ожидать чего угодно, утверждает адвокат потерпевших Юлия Ниченко.
По экспертизам сестры Хачатурян они признаны опасными для общества, поэтому, безусловно, откровенно говоря, для меня каждый раз я очень боюсь находиться в их присутствии. Каждый раз прошу, тоже мы наверняка будем просить, чтобы нам тоже предоставили защиту.
Двух старших сестер Хачатурян будет судить Мосгорсуд, а вот дело младшей рассмотрят отдельно, в Бутырском. Оно было выделено в отдельное производство в связи с тем, что обвиняемая в момент убийства была несовершеннолетней и признана невменяемой в момент совершения преступления. По просьбе прокурора всем троим судья продлил на полгода действующую меру пресечения – запрет определенных действий. Им запрещено ночью выходить из дома, общаться между собой и с прессой, пользоваться интернетом и телефоном. А сегодня суд запретил еще и участвовать в массовых мероприятиях. Что касается присяжных, то их состав начнут формировать 31 августа. Александр Санжиев, Вести ФМ.
Юристы считают, что суд над сестрами Хачатурян будет непростым. Перед присяжными поставлена задача определить, можно ли их считать виновными в убийстве, или смерть отца была самозащитой, как с самого начала утверждали обвиняемые. Ранее в РПЦ высказали опасения, что оправдание девушек может стать признанием права на самосуд. Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион предположил, что убийство могло быть совершено по расчету. Он же призвал не воспринимать его слова как попытку давления на следствие и предстоящий суд. В России менее 5500 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки полностью выздоровели более 3000 человек. Коэффициент распространения инфекции подошел к единице. В Москве этот показатель находится на отметке 1,01%. В столице ковид выявили еще почти у 700 человек. Количество новых диагнозов растет на курортах. Рекордный суточный прирост на Кубани. Туристам советуют быть осторожнее, не забывать про санитарные требования. При этом на Черном море есть вероятность подхватить опасную кишечную инфекцию. А для тысяч людей, которые собираются на отдых в Турцию, могут стать неприятным фактом изменения в стандартах обслуживания. Так, к примеру, запрещают теперь брать еду со шведского стола своими руками. Подробности у нашего обозревателя Сергея Артемова.
107 человек – максимум суточного прироста инфицированных коронавирусом в Краснодарском крае. Столько новых диагнозов поставлено по итогам субботы. Связано это во многом с небывалым наплывом отдыхающих в нынешнем сезоне. Люди, подхватив коронавирус дома незадолго до поездки, спокойно проходят через медицинские кордоны в аэропортах и на вокзалах, поскольку никаких симптомов у них еще нет. А уже на курорте щедро делятся вирусом с жителями региона. Примерно такое мнение сложилось среди местных пользователей соцсетей. Они неприязненно комментируют происходящее и советуют туристам поскорее уезжать домой, а тем, кто только собирается к Черному морю, передумать потерпеть одно лето без пляжей. В этом есть зерно истины. Как правило, отпускники, почувствовав недомогание, сразу идут к морю принимать солнечные ванны. А если даже они будут подозревать у себя COVID-19, то обращение к врачу тут же сменит отельный инфекционный изолятор. И людям приходится делать непростой для себя выбор. Результат такого выбора, увы, порой становится опасным для окружающих. Санитарные власти края призывают всех носить маски в общественных местах, в кафе, ресторанах и на пляжах. И относятся эти увещевания не только к приезжим. Если разобрать статистику подетально, то на прибрежные Сочи, Туапсе, Новороссийске, Анапу приходится 24 новых случая, а вот на относительно удаленные от моря Краснодар и Армавир 58. Так что жителям края самим нужно активнее защищаться, как бы это ни было дискомфортно в палящий зной. Совет этот не пустой. Уже после полудня сегодня поступили свежие сведения краевого Минздрава. В воскресенье прибавило еще 113 новых больных, превысив рекорд предыдущего дня. Чуть южнее, в Абхазии, куда уже открыт доступ извне, свои трудности. По всей ее территории вспышка коронавируса началась недавно. Относительные цифры невелики, но местное здравоохранение, которое без того не впечатляет, основательно загружено. Заниматься заниматься тестированием, медицинским сопровождением и тем паче госпитализацией туристов просто некому. Инфекции подбираются к черноморским курортам не только воздушно-капельным путем. Заболевания ротавирусом сейчас приближаются к своему пику. Чем теплее вода, тем обильнее плодятся в ней возбудители. А источник заразы уже многие десятилетия единственный. У абсолютного большинства черноморских городов система канализации решена просто. Далеко, а порой и не очень, в море выводится труба, в которую все сливается, часто опять же безо всякой очистки. И плоды, с позволения сказать такого инженерно-санитарного обустройства, приходится пожинать всем купающимся. Причем внешне вода может выглядеть изумительно прозрачной. Особенно у небольших поселков посреди скалистых откосов. За романтичными видами там скрывается бытовая правда. Все отходы хозяев домиков и их постояльцев идут в море сразу. Либо, если труба канализации зарыта в землю, то в море чуть позже. В крупных же городах, где стоят фильтры на очистных, опасность угрожает сразу после ливней. Потоки, вымывающие уличные мусоры, содержимое септиков частных подворий, несутся к морю через улицы и набережные. 3-4 дня после таких катаклизмов рекомендуется не заходить в воду и по пляжам передвигаться осторожно, чтобы не подхватить ротавирус. В отличие от ковида, который иногда может протекать легко, ротавирус точно дней на 10 обеспечит изнуряющую диарею, обезвоживание, ощущение воспаления в носоглотке, как при ангине. И к актуальному совету быть всегда в маске вне моря, медики добавляют еще один. Всегда плотно закрывать рот, погружаясь в него. А на турецких курортах скученности нет. Привычный контингент, россияне и немцы сидят дома. Но это пока. Уже через неделю первые чартеры из России прилетят в Анталию. Оттуда же активно поступают новости. Например, шведский стол в отелях будет сохранен, но с условиями. Где-то блюда уже будут стоять готовыми на столах. Где-то понравившиеся надо будет заказать через официанта. Но везде самим туристам набирать еду строго запрещено. Национальная федерация отелеров Турции заявляет, все гостиницы будут работать. Даже если в них обнаружатся инфицированные гости или сотрудники. Для них предусмотрены специальные изоляторы в корпусах зданий, что не должно повлиять на отдых и работу всех остальных. Но детали помещения в такие изоляторы профсоюз не раскрывает. Будет ли это касаться только самих инфицированных? Или, что можно легко установить через видеонаблюдение, всех, с кем они контактировали в последние дни? Второй вариант, кажется, будет не исключением, а нормой. Кстати, судя по данным Всемирной организации здравоохранения, число заражений COVID-19 в России на душу населения вдвое выше, чем в Турции. В турецкой прессе накануне открытия заезда для россиян это активно обсуждается и нередко в негативной коннотации. Поэтому обычные турки, особенно те, кто никак не связан с туристическим бизнесом и не имеющие при том медицинских страховок, покрывающих поддержку при коронавирусе, могут относиться к гостям с севера не очень дружелюбно. Это тоже надо учитывать, составляя маршруты одиночных прогулок за пределами территории отеля. В общем, не на пустом месте появился в соцсетях и такой пост. Интересно, как скоро после 10 августа улетевшие россияне начнут трезвонить в правительство, Ростуризм и МЧС, чтобы их экстренно спасали из-за невыносимых условий пребывания в Турции. Сергей Артемов, Вести ФМ.
КТ-обследование может быть опасно для здоровья, предупредил Роспотребнадзор. Результаты, полученные на основе данных из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, показывают, что коллективная доза облучения от КТ-исследований за март-июнь возросла в 1,5 раза. Компьютерная томография, напомню, один из основных методов диагностики коронавирусной инфекции, наряду с ПЦР-тестированием и тестами на наличие антител. Изучением последствий КТ-исследований сейчас занимается НИИ радиационной гигиены имени Рамзаева. Его специалисты утверждают, что увеличение количества проведенных компьютерных томографий на фоне пандемии приводит к дополнительному коллективному облучению населения. Риски оценил кандидат биологических наук, заведующий лабораторией радиационной гигиены медицинских организаций Александр Водоватов.
Проведение КТ-исследований, безусловно, связано с различными негативными последствиями при уровнях облучения, характерных для компьютерной томографии. В первую очередь мы говорим о дополнительном шансе, дополнительном риске возникновения радиационно-индуцированных онкологических заболеваний и наследственных эффектов в дополнение к фоновой заболеваемости. Значит, при КТ-использовании средств индивидуальной защиты, к которым мы привыкли в рентгене, приведется исключительно к тому, что диагностическая информация получена не будет и придется исследование проводить повторно. Поэтому КТ проводят без использования средств индивидуальной защиты. Но в данном случае следует учитывать, что польза от такого облучения, то есть получение диагностической информации, возможность выработать тактику лечения на основе этой диагностической информации и в конечном итоге спасенная человеческая жизнь, заведомо превышает риск того, что через некоторое время, 10-15 лет, у пациента, у одного в этой популяции может развиться какое-то онкологическое заболевание. В данном случае врач является тем самым специалистом, ваш лечащий врач является тем самым специалистом-экспертом в этой области. Если врач отправляет вас на исследование КТ, безусловно, это надо выполнять, так как в данном случае речь идет о необходимости получения диагностической информации, но и о вашем собственном здоровье. Никаких лимитов, никаких пределов доз облучения, лимитов по количеству исследований нет. Все определяется исключительно жизненным состоянием, жизненными показаниями данного конкретного пациента. Коллективная доза от КТ-исследования – это вся доза, которую получило все население Российской Федерации от проведения данного вида исследований. То есть доза, отнесенная ко всему населению Российской Федерации. В данном случае медицинское сообщество должно назначать компьютерную томографию исключительно по жизненным показаниям в соответствии там, с стандартами диагностиками, стандартами лечения. И всячески останавливать желание людей заниматься самодиагностикой и самолечением и приходить делать компьютерную томографию просто потому, что им так хочется, просто потому, что они чувствуют себя более уверенными и безопасными, только сами себе ее назначат и проведут.
Заведующий лабораторией радиационной гигиены медицинских организаций Александр Водоватов. Группа российских ученых создала новый алгоритм, который снижает дозу облучения при томографии. При этом на выходе получаются снимки сопоставимого качества. Разработчики надеются, что следующие версии их алгоритмов достигнут еще более впечатляющих результатов, и врачи смогут еще минимизировать дозу облучения.
Большой формат.
Продолжаем информационную программу. Мотивом убийства рэпера Энди Картрайта в Петербурге могла стать измена. Изучив переписку между музыкантом и его супругой Мариной Кохал, в мессенджерах следователи узнали, что у рэпера была любовница. Он хотел уйти из семьи, о чем узнала его жена. Следователи уже допросили возможную любовницу Картрайта. В телефоне Марины Кохал также нашли фотографии болотистой местности под Петербургом. Предположительно, туда женщина планировала отвезти останки мужа. Новые детали расследования у нашего корреспондента Олега Яхонтова.
Сейчас Марина Кохал, супруга умершего рэпера Александра Юшко или Энди Картрайта, задержана по подозрению в убийстве мужа, и срок ее задержания был продлен еще на 72 часа. За это время следствие должно получить результаты судебно-медицинской и гистологической экспертиз, которые ответят на главный вопрос – что послужило причиной смерти Александра? Согласно первой версии, которую озвучила Марина в самом начале, ее муж умер от передозировки наркотиков. Она нашла его без признаков жизни, на столе якобы лежал шприц с каким-то веществом. Женщина немедленно его выбросила, поскольку не хотела, чтобы поклонники узнали о причинах смерти ее мужа, то есть о наркотиках. Она решила избавиться от тела, чтобы потом заявить о бесследном исчезновении Александра. Именно это, по задумке женщины, могло спасти его репутацию. После этого она еще несколько дней переписывалась в интернете с поклонниками от лица ее уже умершего мужа, но затем все же заявила в полицию о произошедшем. Однако пока эту версию ничего не подтверждает. При обыске не было найдено никаких токсичных и наркотических веществ. Поверхностный анализ тела Александра также ничего не показал. Многие люди, близко знавшие рэпера, утверждают, что у него не было пристрастия к запрещенным веществам. Однако сегодня появилась новая версия, озвученная Мариной Кохал, о том, что накануне смерти ее муж употребил уже не наркотики, а много алкоголя. На следующий день попросил еще, жена ему отказала. Был небольшой конфликт, который, впрочем, быстро закончился, а еще через час, по словам Марины, она вернулась к мужу в комнату и увидела его мертвым. Он лежал в неестественной позе, как будто ему неожиданно стало плохо. Голова была неестественно повернута. Поэтому женщина и решила, что муж умер от наркотиков. Однако дальнейшие ее действия по так называемому спасению репутации своего мужа плохо укладываются в привычные рамки. К тому же женщина несколько раз меняла показания, что также говорит не в ее пользу. Помимо этого, у следствия появилась свидетельница, с которой Александр якобы состоял в романтических отношениях и даже планировал уйти к ней, оставив жену. Девушку допросили, и у следователей оказалась ее переписка с Мариной Кохал. Из нее якобы следует, что жена Александра Юшко знала о его отношениях на стороне и угрожала любовнице. Также есть неподтвержденная информация, что в телефоне Марины Кохал нашли необычные фотографии, где запечатлена болотистая местность под Петербургом. Есть версия, что именно туда жена Александра планировала отвезти его тело. Однако пока не готова экспертиза, что-либо утверждать сложно, поскольку мотив убийства — ревность — пока единственный, и неясно, как подозреваемая осуществила свой преступный замысел, если он у нее, конечно, был. Олег Яхонтов, Вести ФМ, Санкт-Петербург.
И в эти минуты проходит заседание суда, где избирают меру пресечения для Марины Кохал. Первая попытка была 1 августа, но тогда суд решил, что улик для ареста недостаточно и продлил срок задержания еще на 72 часа. Следим за развитием ситуации.
Вести ФМ.
В Подмосковье разрешили удаленную прописку на даче. Теперь жители могут перевести свой садовый домик в статус жилого в один клик. После оформления можно прописаться на даче. Как работает новая схема и кому это будет интересно, расскажет Павел Анисимов.
Дачникам Подмосковья упростили регистрацию в СНТ. Перевести садовый дом в жилой теперь можно онлайн на областном сайте госуслуг. За решением тоже не нужно ехать в МФЦ. Документ придет в личный кабинет. Процедура похожа на любую другую электронную услугу. На портале в разделе «Операции с недвижимостью» нужно указать муниципалитет, в котором расположен дом. Затем сервис попросит ввести логин и пароль. Дальше надо заполнить электронное заявление, прикрепить копию паспорта и основной документ, который нужен для перевода. Заключение эксперта, что постройку можно считать жилой, то есть там можно жить круглый год, объясняет гендиректор кадастровой компании «Вита Хаус» Марьян Будич.
А обычно туда вносятся сведения о том, какой фундамент, какие материалы стен, наличие, соответственно, там санузла, наличие каких-то коммуникаций, электрика, водоснабжение, плюс внешний дом, это все-таки жилой дом. Или это какой-то, может быть, вагончик там стоит, его хотят признать жилым?
Решение о признании дома жилым принимает местная администрация. И тут есть важные моменты, в которых электронный сервис не поможет. Перед решением местные власти проверяют район застройки на наличие охранных зон. Если близко река или рядом проходит ЛЭП, говорит Марьян Будич, статус садового домика на жилой не поменяют.
Были такие случаи, когда, например, есть ЛЭП высоковольтная, под ним есть садовый дом, садовое товарищество там с каких-то 90-х, там 80-х годов существует. И дальше идет вопрос перевода из нежилья в жилье. И администрация отправляет на согласование. Соответственно, электрики отказывают. Хотя дом был зарегистрирован. И это очень частая будет практика.
После онлайн-перевода садовой постройки в жилой дом дачник сможет там прописаться. В первую очередь это интересно приезжим из других регионов и пенсионерам, которые уехали жить за город. Они выписываются из городской квартиры и по дачной прописке получают все областные льготы, в том числе по медицине и проезду. Кроме того, прописанному собственнику разрешат оформить налоговый вычет на строение. Это до 260 тысяч рублей. Коммуналка для жилого дома будет дешевле, чем для СНТ, отмечает руководитель портала «Дайджест недвижимости» Михаил Морозов. Но и налоги сразу вырастут.
Можно сэкономить немножко на счете за электроэнергию. То есть там будут действительно несколько пониженные тарифы на электроэнергию в районе, не знаю, то ли рубля, то ли полутора за киловатт-час. Естественно, если кто-то там не захочет на этом зарабатывать, прописывать там каких-нибудь иногородних и так далее. По сбору налогов они будут увеличиваться за счет перевода строения в жилое.
До марта будущего года действует так называемая дачная амнистия, когда дом в СНТ можно узаконить без лишних формальностей по техническому плану и декларации. Но если садовый участок уже оформлен в собственность, то чтобы зарегистрировать строение, придется подавать уведомление. После марта потребуется разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию, что сделать сложнее. При этом эксперты напоминают, что неоформленное, как положено, здание – это самострой, и владельцы могут оштрафовать. Павел Анисимов, Вести ФМ.
В общественном движении за безопасность предложили ввести уголовную ответственность за перекрытие дверей, ведущих на пожарные лестницы. Это, по мнению авторов инициативы, создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Марина Костюкевич подробнее.
Защита от непрошенных гостей в ущерб защите от пожара – опасный тренд. Типичная картина многих многоэтажек. Группа квартир, объединенных коридором, отгорожены либо железной дверью, либо решетчатой. Вход имеют лишь жильцы этих квартир. А между тем, в таких захламленных часто коридорах расположены и пожарные лестницы. Именно они в случае горения используются для эвакуации. Но кто об этом думает, когда отгораживается, говорит руководитель общественного движения за безопасность Дмитрий Курдесов. А ведь когда полыхает огонь, счет идет на минуты.
Человек, который нарушает план пожарного, на эвакуации путем самовольного строения металлических там каких-то либо других иных ограждений, он уже является нарушителем, и он сам подвергает опасности жизни и здоровья своих же соседей. Это уже является нарушителем и уже является преступником. Поэтому любые методы там воздействия административные, какие-то незначительные штрафы, должного эффекта не дают. Введение уголовной ответственности положительно скажется на противопожарной безопасности многоквартирных домов.
Кто будет отслеживать такие нарушения? Ведь это тысячи домов, где годами живут с заблокированными проходами. Зачастую жильцы не подозревают, что нарушили систему эвакуации. У многих эти лестницы закрыты самодельными шкафами или на них что-то развешено. Выявлять нарушителей должны прежде всего ответственные за противопожарную безопасность в управляющих компаниях или ТСЖ. Главное, говорят эксперты, четко свои обязанности должны выполнять представители противопожарных служб. Они на деле, они по бумагам должны выявлять и проверять устранение прямого доступа к пожарным лестницам. И если все лестницы будут приведены в готовность, а двери в случае тревоги смогут легко открыть, то и уголовные дела не потребуются. Марина Костюкевич, Вести ФМ.
Вести ФМ.
Владельцу турбазы, где погибла семья алтайского чиновника, предъявлено обвинение. Следователи уверены, именно он распорядился внести в помещение бойлерной генераторы, которые стали причиной появления окиси углерода в номере и смертельного отравления людей. Суд отправил мужчину под стражу на 2 месяца. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Неясно и то, почему персонал турбазы забил тревогу лишь спустя несколько дней после трагедии. Заинтересовали полицию и отзывы постояльцев об этом туристическом комплексе. Подробности истории в материале Марии Скородилко.
Причиной смерти 4 человек в номере на турбазе в Алтайском крае стало отравление угарным газом. По данным следствия, в ночь незадолго до происшествия в отеле из-за ливня отключили свет. Именно тогда владелец туристического комплекса попросил установить в помещении бойлерной 2 электрогенератора. Они должны были обеспечить работу насосной станции, которая снабжала отдыхающих водой. Вероятнее всего, генераторы установили неправильно. Экспертиза показала, концентрация угарного газа превысила все допустимые нормы. Из-за этого опасные выхлопы начали проникать в номер на 2-м этаже, в частности в тот, где отдыхала семья местного чиновника с детьми. Именно под ним и находилось подсобное помещение с установленными генераторами. Владельцу туркомплекса предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и смерть нескольких лиц по неосторожности. Наказание за подобную халатность – тюрьма до 10 лет. Туристическая база в районе озера Ая на Алтае – лучшее место для семейного отдыха. Подобными слоганами пестрит и сайт комплекса для релакса в живописной зоне Алтая. Полно и отзывов об отдыхе там. И если природа города Алтая нравилась всем, то бытовые трудности в отеле турбазы смущали многих.
При всех этих плюсах есть огромное разочарование. Руководители, собственники этой базы, если вы не смените персонал, уверенно, в скором будущем к вам никто не поедет.
Чаще всего отдыхающие жаловались на отключение электричества и ужасный персонал.
Администратор на все вопросы проживания отвечала грубо и даже внешним видом высказывала недовольство. Обратились вечером за положенной парой постельного белья. Да, постель принесли, но при этом бросили в лицо со словами: «Раньше могли бы позаботиться об этом». Дискотека — отдельная тема. Вы когда-нибудь видели диджея и певца с сигаретой в зубах? Нет? Тогда вам на Глобус Плюс. Да, база отличная, но будет жаль, если ее не станет из-за недобросовестного обслуживания.
Грязновато. Отдыхали 7 дней, ни разу не было уборки. Хотя место-то очень хорошее.
Много вопросов к персоналу алтайской турбазы теперь у сыщиков. По версии следствия, погибшая семья заселилась в номер еще 26 июля. Однако мертвыми их обнаружили спустя 4 дня. А ведь еще на утро после заселения уборщицы отеля замечали неприятный запах на этаже, справлялись стандартно освежителем. Никого не смущало и то, что люди долгое время не выходили из номера и ничего не едят. Беспокоиться в отеле начали лишь тогда, когда время аренды номера истекло. Надо было выселять. Сначала сотрудники пытались дозвониться до постояльцев, но те были недоступны. Ну а потом просто решили вскрыть закрытую изнутри дверь. Вызвали завхоза. Он-то и обнаружил погибшую семью в номере. По версии следствия, 2 взрослых и дети отравились газом в самую первую ночь после заселения. Об этом косвенно свидетельствует и факт, что мать и сын в последний раз заходили в соцсети как раз 26 июля. При этом никаких следов насильственных действий не обнаружено. На месте происшествия по-прежнему работают специалисты. Корпус отеля, где жила семья, опечатали и расселили. Некоторым жильцам вернули деньги. Не исключено, что в деле могут появиться и другие обвиняемые. Кто-то из персонала туркомплекса. Мария Скородилко, Вести ФМ.
К другим темам. Французские виноделы и виноградари развязали войну за шампанское. Они не могут договориться, сколько винограда можно собрать в нынешнем году. Коронавирус изменил спрос на игристое вино в погребах и избыток шампанского, не реализованные сотни миллионов бутылок. Тем временем на виноградниках новый прекрасный урожай, и его спешат продать. И чем больше, тем лучше. В ситуации разбирался наш корреспондент во Франции Александр Зуев.
Столь ожесточенного конфликта между виноградарями и виноделами Шампани не было с окончания Второй мировой войны. Производители шампанского в этом году не готовы закупать столько же винограда, сколько и в прошлом, чтобы избежать перепроизводства и падения цен. А виноградари не соглашаются радикально сокращать производство, тем более что в этом году ожидается очень большой урожай очень качественного винограда, так называемый «мелизим». Причиной конфликта послужила пандемия коронавируса. Закрытые кафе, рестораны, падение доходов людей, да и вообще отсутствие праздничного настроения привело к падению спроса на шампанское. В прошлом году в мире было куплено чуть менее 300 миллионов бутылок французского шампанского, половина из которых была экспортирована в Великобританию, США и Японию. В этом году французские производители планируют продать на 100 миллионов бутылок меньше, а это означает и уменьшение на треть их доходов. Из-за этого виноделы Шампани вынуждены сокращать производство, тем более, что на их складах с прошлого года осталось 400 миллионов бутылок созревающего и нераспроданного шампанского, и вино нового урожая попросту негде хранить. Другая сторона конфликта – виноградари, которые поставляют около 80% винограда, идущего на производство шампанского. В прошлом году они собирали и продавали более 10 тонн ягод с гектара. В 2020-м виноделы Шампани потребовали от виноградарей собирать с гектара не более 6-7 тонн. Те, в свою очередь, уверяют, что не опустятся ниже планки 8,5 тонны, потому что в противном случае попросту разорятся. Переговоры шли в июле чуть ли не каждый день и пока не привели к какому-то соглашению. Времени для разрешения конфликта остается совсем немного. Сбор винограда должен начаться уже в 15-20 числах августа. Вероятно, в качестве арбитра придется выступить правительству Франции, установив своим декретом максимально допустимый уровень сбора винограда. Но не исключено, что решение чиновников может не устроить обе стороны. Александр Зуев, Вести ФМ, Франция.
Футболистов английской премьер-лиги будут удалять с поля за кашель в сторону соперников или судей. Нарушителей накажут красными карточками. Правила вводят на фоне пандемии. Фактически умышленный кашель приравнен к удару, укусу или плевку в кого-либо. О нововведении расскажет наш корреспондент в Лондоне Елена Балаева. Она на прямой связи. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
А как понять, кашель натуральный или футболист действует намеренно?
А вы знаете, это будет отдано на откуп судье, поскольку в правилах так и записано, что если судья посчитает, что кашель преднамеренный, при этом человек, футболист, кашлял в лицо другому футболисту и стоял близко от него, то есть не на каком-то далеком расстоянии, а вот близко, по всей видимости, речь идет, ну, вот мы все помним, что социальная дистанция в разных странах примерно 2 или 1.5 метра. Вот если расстояние в 2 метра кашлял в лицо или даже ближе противнику, то тогда ему могут показать или желтую карточку, или красную карточку. Это также отдается на откуп рефери. При этом там же в правилах футбольной ассоциации написано, что судья не должен никак штрафовать игроков, если они просто рутинно, обычно кашляют на поле, но слюна не в то горло попала, что называется, или просто откашливаются, но не кашляют кому-то в лицо, явно делают это просто сами по себе. Их наказывать не надо в таком случае, это также записано в правилах. И еще в правилах написано, что судья должен сделать замечание, но просто замечание словесное, речь не о карточках желтых и красных, игроку, который плюнул на поле, на траву. Этого также игрокам делать не рекомендуется, и судья будет иметь право об этом сказать. Но надо сказать, что на самом деле, конечно, футболисты – это не единственное спортивное сообщество, где такие правила вводят. В регби также такие правила существуют. Вообще во всех играх спортивных, которые сейчас потихоньку начали возобновляться, такие правила записаны. Кроме того, по всей видимости, в большом теннисе также такие правила появятся. Просто речь там, конечно, обычно в большом теннисе не идет о том, что игроки очень близко друг к другу подходят, но игрок может подойти к судье. И мы все знаем прекрасно, что очень часто игроки совершенно категорически высказываются против того решения, которое принимает судья, и могут с ним начать спорить. Вот в таких случаях также внесут поправку, что ни в коем случае игрок-теннисист не должен чихать или кашлять намеренно, преднамеренно в лицо судье. Ну и такие изменения уже в других сообществах введены в связи с пандемией коронавируса. Например, в британских школах также с сентября этого года будут существовать новые правила. Ребенка могут отстранить временно от занятий, если учитель заявит директору школы, и потом, соответственно, это обсудит с родителями, если он скажет, что ученик во время занятий демонстративно, специально кашлял или в лицо одноклассникам, или в лицо учителю. Так что, по всей видимости, на ближайший сезон, школьный или спортивный, это станет обычным делом.
Лен, на секундочку хотела уточнить. Может быть, вкралась ошибка? Прям красную карточку футболисту? Это же удаление с поля и запрет на игру на следующий матч.
Абсолютно так. Причем я бы сказала, что зная, как британцы сейчас пытаются очень жестко
Вводить, это вердикт окончательный, да.
Сначала будет красная карточка, а потом в середине сезона желтый другим.
Спасибо. Елена Балаева, Лондон.